Пермия. Земля дальняя.
Добрый день всем. Это программа «Пермия. Земля дальняя». В студии Вячеслав Дегтярников, Дмитрий Софин. Дмитрий, добрый день.
Здравствуйте.
Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. Сегодня у нас в гостях Петр Николаевич Агафонов, кандидат исторических наук. Петр Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Поговорим мы сегодня про Феодосия Кавказского, известного подвижника православия и, в общем-то, нашего земляка. Насколько я понимаю, Петр Николаевич, у вас есть некоторые предположения. Здесь, конечно, все очень сложно говорить, где он родился.
Но и вот, даже когда он родился.
И даже когда он родился, но тем не менее, вот какие-то предположения у вас, насколько я понимаю, появились.
Совершенно верно. Читая опубликованные материалы о Феодосии, ну, в частности, Анны Ильинской, значит, обратил внимание на некоторые очень интересные детали. Вот, и прежде всего смутила фамилия Кашиных, чрезвычайно распространенная в Перми. Ну, и в Перми, и в крае, в частности, в городе Дедюхин, откуда в 842 году в Пермь переехали два иконописца Петр и Павел. Вот. Известны Кашинские бани очень хорошо на Монастырской, нынешний угол Сибирской. Там был еще один дом, который принадлежал тоже Кашиным. Ну, и известно, что юный Федор уехал на Афон без благословения родителей. Причем оказывается, что он забился там в баржу куда-то в уголок. Ну, а где он мог забиться, кроме большой реки? То есть, либо из самого Дедюхина, тогдашнего будущего, значит, города Березники, или из самой Перми. Ну, с большой долей вероятности можно утверждать, что иконописцы и были родственниками, может быть, близкими, может быть, дальними Феодосия Кавказского. Ну, и потом вот меня смутило там тоже замечание из бедной крестьянской семьи. В монастыри крайне неохотно и на Руси, и на Афоне брали, значит, принимали людей Христа ради крайне неохотно. То есть, обычно шли со вкладом, пусть с небольшим, ну, или средним, значит, это как-то оговаривалось, то есть, определялась некая такса. В этом я вижу нежелание, значит, настоятеля монастыря пояса положения Богородицы вот не брать этого юного претендента или кандидата. Вот. Но опять же, Георгий Хаджи. Вот, опять же, небольшое смущение. Сейчас как раз праздник Курбан-Байрам, а Хаджи, ну, те, кто, ну, нынешний президент Чечни, значит, Хаджи тоже. То есть, те люди, которые совершили хадж. То есть, опять какое-то, так сказать, интересное весьма предположение, да. И известно, что он появился в этом монастыре в 873 году только. Вот. Опять же, смущает несколько дата рождения самого Феодосия Кавказского, так читая его в последних годах жизни, он очень резво и очень шустро бегает по поселку, одаривая детей там конфетами, сладостями.
А последние годы его жизни – это 40-е годы,
да,
уже 20-го века.
Да, это 40-е годы. То есть, если он родился в 41-м году, то, извините, да, 100 с лишним, вот, это многовато. Потом фотография. Фотография, вот она не говорит о человеке, перешагнувшем 100-летний рубеж. Она, конечно, более ранняя. Вот, но все равно это, скорее всего, 60-е годы. Видимо, первая половина. Вот.
То есть, это как предположить, что ему в 40-е годы было 80,
да,
чуть больше,
да,
вот это как бы больше соответствует действительности.
Да, совершенно верно, это очень реально. Это
но
очень...
тогда получается, что он мог и не иметь связи с теми Кашинами, которые в 40-е годы переселились в Пермь.
Почему? Он как раз очень даже мог иметь. Почему? Потому что у Петра сын Василий, у Василия две дочери, Нина и Надежда Кашины, которые родились уже в начале века. Да? Но мы не знаем конкретно о Федоре, об отце Феодосии, да? Но, несомненно, это близкий родственник иконописцев, несомненно.
Даже ведь известен дом, где они жили.
Да, да, очень хорошо известен, я бы даже сказал, комплекс. Вот комплекс из двух домов, один из них по монастырской, второй по сибирской, то есть два угловых дома. Вот. Ну и опять же близость Камы, вот, застройка.
Вот из того, что известно в житии, мы тогда можем сделать вот некое предположение, что он действительно молодым человеком сбегает туда, на Афон. Но его не хотят принимать в обитель, он приходит без всего, но в конце концов решили принять его в обитель, постричь его. Тогда он возвращается, согласно житию, за благословением к родителям, и вполне возможно, что он еще от родителей получает некий вклад, который он сможет внести в эту обитель положения Пресвятой Богородицы.
Вполне возможно, но, видите, вот ранние пострижения, они характерны для современной церкви. Мы знаем массу примеров Пермской епархии, значит, вот при... Ну, знаем несколько биографий таких вот ранних пострижений. А в XIX веке пострижение ранее 30 лет... Да, очень, чрезвычайно редкий случай. То есть, он в монастыре провел не менее 15 лет. Если в 14 он сбежал из родительского дома, вполне возможно, что он сделал вклад уже, значит, именно в этом возрасте, уже совершенно созревшим. Ну, 30 лет для 19 века – это абсолютно... взрослый, зрелый человек.
Вот в пользу... Тут, наверное, для наших слушателей надо кратко пройтись по биографии, ну, или по житию, говоря так, Феодосия Кавказского, немножечко пояснить, о чем идет речь, о ком идет речь. Вот, наверное, описать все немножечко стоит его жизнь.
Ну... Видите, опять же, вот в житии довольно много легендарного. Вот несколько языков. Известен случай там середины 20-х годов, когда он напутствует умирающего и правит или просит его поправить там фразу по-гречески. Да? Значит, таких людей, ну, там, скажем, на Соловках со знанием греческого, я думаю, было очень и очень немного, и это бы как-то отразилось. То есть, опять же, под сомнениями сами Соловки. Вот, сами Соловки, ну, и потом на Соловки рядовые, а он, в общем, ну, по тем временам в иерархии никакого места, так сказать, сколько-нибудь видного не занимал. Туда попадало титулованное духовенство, то есть епископы, архимандриты, ну, там известны, конечно, и иеромонахи-посланники из Соловков, которые привезли, там, скажем, митрополиту Сергию декларацию соловецких епископов, ну, заявление соловецких епископов, на основе которой он написал свою известную декларацию. Ну, ранние годы, вот, проведенные в монастыре, ну, конечно, они ему позволили, там, скажем, вообще непосредственно, и надо заметить, монастырь сам, ну, или келья, значит, это маленький монастырь, он русский монастырь, хотя он, конечно, непосредственно общался с греками, там, скажем, сам настоятель Георгий Грек, вот, под большим вопросом.
Вот. Ну, здесь тоже можно пояснить, что на Афоне существовал и существует целый комплекс монастырей. Большинство монастырей, они греческие, но есть и монастыри, принадлежащие к другим автокефальным православным церквам, близко к ним относящиеся, где другой язык используется. Есть и болгарские, кажется, даже румынские есть.
Есть или, румынские, по крайней мере, сербские монастыри.
Вот. А здесь самый крупный, известный, большой русский обитель на Афоне – это Свято-Пантелеймоновский монастырь. Но Феодосий Кавказский не имел отношения к Свято-Пантелеймоновскому монастырю. Он обитал в келье положение Пресвятой Богородицы, русской келье, которая входила в состав греческого Иверского монастыря.
Ну, тут надо нашим слушателям пояснить, что келья – это не отдельное помещение маленькое, как вот мы сейчас представляем в нашем русском представлении. Келья в афонском представлении, и афониты именно так и называют, это маленький монастырь. То есть, это не очень большой монастырь.
И не самостоятельный.
И не самостоятельный монастырь. Ну, вот это надо просто нашим слушателям пояснить, чтобы они понимали, что такое келья в представлении афонитов.
Ну да, монашеская келья – это, собственно говоря, в братском корпусе, это помещение, где проживает один, редко два монаха. А на Афоне это действительно филиал монастыря там, или действительно не очень большой монастырь.
Там автономная часть, скажем так? Или какая-то аффилированная с каким-то монастырем?
Да, скорее вот автономия, она, видите, она никогда не поддерживалась ни в какой из церквей. Да? Почему? Потому что она всегда пахла расколом. Вот, всегда. А тут действительно аффилирование.
Вот в пользу того, что...
Затем надо все-таки пояснить, что достаточно какой-то период Феодосий, то есть Федор Федорович Кашин проводит в миру, проводит, значит, тут на Афоне, затем он перемещается в Стамбул, в Константинополь, и затем в Иерусалим.
Да.
То есть вот такие перемещения происходят. И затем снова возвращение на Афон.
Да. Потом он оказывается уже в России, в Оренбургской губернии, в Челябинске живет, насколько мы знаем. Есть предположение, что деятельность его в Челябинске была связана с деятельностью императорского православного палестинского общества. По Иерусалиму он вполне мог быть знаком с архимандритом Антонином и как-то принимать участие в деятельности русской духовной миссии.
Фактически.
Да, архимандрит Антонин, Капустин.
Антонин учился в Пермской духовной семинарии. Родом он из Кургана. Шадринска.
Учился, она его совершенно не устроила, так как он собирался в ней выучить французский язык, а преподавателя французского языка в то время не было, и его дядя перевел его в Екатеринославль, а потом уже в Киев.
Вслед за собой.
Да, да, вслед за собой, совершенно верно.
Дядя был у нас здесь... Собственно говоря, возглавлял нашу семинарию, а затем уже переводится Екатеринославль и вместе с собой забирает племянника.
Ну, вот потом из Челябинска, это уже все начало 20 века, Феодосий переезжает на Кубань, где становится видным деятелем Всероссийского Дубровинского союза русского народа, крупной правомонархической партии, и сохранился один из немногих, кстати, вот фигурирующих у нас и имеющихся документов относительно Феодосия Кашина. Сохранился документ за подписью самого руководителя Всероссийского Дубровинского союза русского народа Александра Ивановича Дубровина, кстати, тоже нашего земляка, уроженца Кунгура, воспитанника Пермской мужской классической гимназии. Документ 1915 года, который дает право, говоря вот современным языком, мандат предоставляется Феодосию Кашину на открытие отделов Союза Русского Народа в пределах Кубанской области. Вот. А после революции он продолжает жить на юге России, Кубань, Кавказ и... В конце концов, там и заканчивается его жизнь, 40-е годы. А вот в качестве аргумента в пользу той версии, что он родился все-таки не в 40-е, а в 60-е годы, могут послужить еще сведения относительно иеромонаха Феодосия Кашина и его неоднозначных действий в Иерусалиме в 90-е годы. Встречаются такие сведения, что действовал он там неоднозначно, Вполне возможно, что это именно наш Феодосий Кашин. В частности, ему вменялось в вину и вызывало некоторые недоумения то, что Феодосий постоянно стремился покровительствовать женским общинам. То есть он становился их духовным отцом, и мы действительно знаем из биографии преподобного Феодосия Кашина, что у него было много духовных дочерей. А вот о духовных сыновьях Феодосия Кашина мы ничего не знаем.
Ну, это, увы, так сказать, накатанная дорожка, потому что был некий, значит, настоятель Боголюбского женского монастыря Рашин Дмитрий, да, вот, который тоже не очень хорошо повел себя там. Ну, а по поводу СРН, Союза Русского Народа, я думаю, что после 17-го года, ну, многие видные деятели церкви, там, допустим, патриарх Тихон, там, Андроник Никольский, игумен Серафим Кузнецов, ну, так или иначе, вынуждены были либо скрывать, либо бежать, ну, и всячески дистанцироваться от Союза Русского Народа, то ли Дубровинского, то ли Союза Михаила Архангела. Союз был неоднородным, он распадался там на несколько течений. Значит, вся эта принадлежность, она, конечно, вызывала крайнее неудовольствие властей, которые сажали этих членов, так сказать, и гоняли их туда, куда Макар телят не гонял.
Может быть, как раз с этими связана путаница.
Мы тут должны пояснить, что речь идет не только о большевистских властях, но и о временном правительстве.
Да, я временно, да.
Третирование монархических деятелей началось не после октября, а уже после февраля 17-го года. Всех всячески третировали, естественно, насильственно закрыли все отделения, разгромили редакции, печатные издания, старались инспирировать какие-то дела при первой возможности закрыть, что называется, по самым надуманным обвинениям членов Союза Русского Народа. Мы знаем, как здесь в Мотовилихе еще до октября 17 года третировали главу Мотовилихинского Союза Русского Народа, рабочего Рябова.
Ну да, совершенно верно. Есть же описание его расстрела, там буквально суд длился несколько минут. Вот, совершенно верно. Я, правда, не помню, у кого это, у Жужгова, по-моему, есть в воспоминаниях. Вот его, так сказать, трагическая кончина.
Вот. Вот, может быть, как раз вот эта путаница в биографии Феодосия Кашина, когда он действительно родился, в 60-е или годы, в 40-е годы, это способ для Феодосия, ну, сохраниться в тех условиях.
Да, совершенно верно.
Когда читаешь житие и читаешь какие-то материалы исторические, которые есть о преподобном Феодосии, у меня лично возникает впечатление, что здесь речь идет о двух людях, биографии которых совместились вот в нечто одно. То есть, один человек, родившийся в 40-е годы, другой человек, родившийся в 60-е годы. И вот каким-то образом их биографии соединились. Судя по всему, сам Феодосий Кавказский, он-то как раз, живя уже в Советской России, он представлял себя как человек, родившийся в 40-е годы. Потому что сохранилась справка о его кончине, где говорится, что и его возраст – это 100 с небольшим лет.
Ну, я хотел бы обратить внимание еще вот на такую деталь. Известно, что там, скажем, при захвате Донбасса немцами, ну, это случилось довольно быстро, в 1941 году, значит, и там большей части Украины, огромное число беженцев бежало на восток, в частности, по направлению к Волге, там, на Северный Кавказ. Значит, эти, значит, беженцы подвергались и авианалетам, и неожиданным там каким-то ударом, и документы, и тот скарб, который они везли с собой, все это было утеряно, утрачено. И я достоверно знаю, ну, людей, которые, которым поверили на слово при, так сказать, их идентификации уже потом властями, когда они прибыли на место назначения. То есть документов их не, у них никаких не было, и с их слов записывали их фамилии, имена, отчество, год, даты рождения и так далее. Вот.
Мы давайте сейчас прервемся, но перед этим просто поясним. На самом деле, в начале советской власти вот этот документооборот, он был совершенно не восстановленный. То есть, вот старые традиции метрических книг, они несколько потерялись, новые традиции еще не появились, поэтому многие документы, которые были выданы в первый период советской власти, они, так скажем, несколько не всегда достоверны. И люди, особенно спасаясь от репрессий, спасаясь от преследований, и часто меняются. Меняли и фамилии, часто меняли и года рождения. И...
Естественно, сословную принадлежность
и
указывали другую.
Принадлежность, да,
да вот это... пермское духовенство, оно абсолютно забыло о своих наградах, полученных, там, скажем, до церковных наградах, до 17-го года. Сохранились, значит, анкеты, в которых ни образование, ни награды не указывались совершенно.
Давайте мы сейчас прервемся на несколько минут, а затем вернемся в эту студию и продолжим.
Пермия. Земля дальняя.
Продолжается программа «Пермия. Земля дальняя». А у нас в гостях Петр Николаевич Агафонов. Говорим мы про судьбу Феодосия Кавказского. А в частности, мы пытаемся... понять и его взаимосвязь с нашей территорией. И вот в первой части мы говорили, что есть предположение, что все-таки он родственник знаменитых иконописцев Кашиных наших.
И вот, которые поселились в Перми в 40-е годы, да, 19 века.
И сейчас
века.
Любой, в принципе, пермяк еще может увидеть кашинские бани. Они пусть в несколько измененном виде, но существуют. Они существуют на углу Сибирской и Монастырской. Чуть-чуть, если спуститься от этого угла вниз в сторону Пермской художественной галереи, как раз и там и находятся эти самые кашинские бани. С них, кстати, между прочим, начался Пермский водопровод. Если так говорить, как раз Кашины и занимались строительством первого частного водопровода в Перми.
То есть, это не бедные люди.
Совершенно не бедные люди.
Угу. Вопреки тому, что да, говорится о родителях Феодосия Кавказского.
Да. И вот мы уже подошли к той части жизни Феодосия Кавказского, когда он оказался уже на территории Советской России, здесь, на Кубани, так скажем. Вот. И вот в этой части тоже тут, наверное, есть интересные моменты, связанные в том числе со союзом старосты.
Да, в судьбе Феодосия Кавказского большую роль сыграл тот факт, а в его относительно благополучной судьбе по сравнению со многими его коллегами, особенно членами Монархического союза русского народа, которых всячески преследовали в советское время. Дело в том, что духовной дочерью Феодосия Кавказского была жена Михаила Ивановича Калинина. И когда в 20-е годы возник вопрос о закрытии вот этой пустынки Феодосия Кавказского, то благодаря ходатайству жены Калинина, самого Калинина, было официально объявлено, что это не что иное, как просто приют для детей. А беспризорных детей в годы Гражданской войны появилось великое множество. У государства, естественно, рук не хватало, чтобы всех презирать, и поэтому, если кто-то занимается презрением детей, ну, это значит и хорошо, меньше заботы для государственных органов. Вот под этой вывеской вот этот небольшой монастырь Феодосия Кавказского на Кубани, он еще какое-то время мог существовать.
Ну, нужно дополнить, что сам Михаил Иванович Калинин, вот, судя по опубликованным документам Политбюро и Церковь, всегда вел себя на заседаниях Политбюро, там, скажем, учрежденного в 19-м году, и в ЦК, значит, чрезвычайно мягко по отношению к репрессиям против церкви. Ну, там, скажем, вот очень громкая история с изъятием ценностей. Михаил Иванович не поддерживал изъятие ценностей вот в 22-23 годах. Ну, тут легко можно найти объяснение. Он сам-то из крестьян Тверской губернии, Вот, поэтому, значит, у него крепко-накрепко засело в голове с детства, что церковь, так сказать, разрушать негоже. Хотя, конечно, вряд ли он был в то время, вот там, скажем, 20-е годы уж таким открытым верующим.
При этом Михаил Иванович Калинин оказался один из очень-очень немногих, едва ли не единственным крестьянином среди рабоче-крестьянского правительства, созданного большевиками.
Ну, рабоче-крестьянским его называть очень трудно. Почему? Потому что
ну, мы так очень, вот условно его называют.
Очень хорошо знаем, что там было немало и дворян.
Вот. Там были преимущественно дворяне, да, мещане.
Да.
Рабочих крестьян там практически не просматривается.
Ну, вот он единственный всесоюзный староста, который и говорил-то не очень складно, ну, чисто по-крестьянски, хотя известны факты из его биографии, что он, значит, относил себя к рабочему классу.
А вот Феодосий Кавказский, мы уже говорили в первой передаче, что его биография очень сложная для реконструкции, что здесь существуют разные взаимоисключающие точки зрения. Когда он действительно родился, в 40-е годы или в 60-е? Есть элементы его биографии, описанные в житии, которые явно могут относиться только к человеку, родившемуся в 40-е годы. То есть, например, о его действиях в 60-х, 70-х годах. А есть элементы биографии, которые сложно допустить, чтобы относились к человеку, родившемуся в 40-х годах. То есть, возможно, здесь произошло какое-то совмещение. Я встречал еще такую совершенно удивительную позицию, что Феодосий Кавказский будто бы родился не в 40-е, не в 60-е годы, а в 1800 году. Соответственно, в момент смерти ему было больше 140 лет. Причем я встречал интересную какую-то публикацию забавную в интернете какого-то человека, который отстаивал вот эту точку зрения, что именно в 1800 году и раздражался всяческими проклятиями в адрес официальных церковников, вот этих ученых-церковников, которые забыли на самом деле. Ну, такая чисто сектантская публикация была. Но забавно, что отстаивали вот эту вот точку зрения 1800 года. Вот, Петр Николаевич, вам не встречалась эта дата? И откуда она вообще взялась? Почему 1800 год?
Ну, видите, в житиях, жития вообще канонические, они не требуют документального исторического факта. Вот. Очень хорошо известно высказание Василия Васильевича Ключевского о житиях древнерусских святых, хотя его эта работа вызывает до сих пор определенный интерес у исследователей.
Ну, здесь поясним, что Василий Осипович Ключевский, как раз знаменитый русский историк 19-го, начала 20 века, свою научную деятельность как раз начал с диссертации, посвященной древнерусским житиям как источникам по русской истории.
Ну, совершенно верно. Ну, я уж не удержусь.
Он изучил, по-моему, несколько тысяч этих житий.
Да, он отводил, значит, исторически сведениям там не более 10%, да, вот, и, ну, в данном случае не хотелось бы педалировать именно эти 10%, но вы совершенно правильно сказали о том, что в житии самого Феодосия Кашина просматривается вот эта вот, так сказать, диархия двух, так сказать, личностей. И еще мне хотелось бы обратить внимание на саму фамилию Кашины. Задолго до Петра Аркадьевича Столыпина и советских оргнаборов теми же Строгановыми осуществлялось, Всеволожскими, Абамелик Лазаревыми и прочими осуществлялось массовое переселение, значит, вот, крестьян из, скажем, той же самой Тверской губернии, там есть городишко Кашин, в массовом порядке на Урал, в Сибирь, значит, для своих, так сказать, хозяйственных и, там, скажем, промышленных планов, ну, вот, начало 18 века, это уже известные переселения для, скажем, тех же самых Демидовых, то есть, это вот освоение, колонизация земель, она осуществлялась, там, скажем, не только ранней церковью, там, 15 века, или крестьянской колонизации, которые бежали от ужасов. Но это во многих учебниках такая вот ерундовина понаписана. Значит, они бежали от помещичьего гнета, да. Но это все тоже, опять же, события, там, скажем, второй половины 17 века, после известного соборного уложения 649 года. То есть, вот Кашины, там, допустим, или Ярославцевы, вот достаточно распространенная фамилия на Урале, это прямое указание на то, откуда они происходили.
А вот к вопросу распространения фамилии Кашин на Урале. Преподобный Феодосий Кавказский некоторое время был настоятелем в начале 20 века той самой обители положения Пресвятой Богородицы на Афоне, где он принял постриг. Но это был буквально вот небольшой период, несколько лет. После него настоятелем в течение уже более длительного времени и более уже известен в этом качестве как настоятель был иеромонах Петр, который тоже в миру носил фамилию Кашин. И вот биография иеромонаха Петра Кашина, она известна гораздо лучше и четче, чем биография преподобного Феодосия. Так вот, иеромонах Петр Кашин – уроженец Нижнетагильского завода, что давало основание еще одной версии происхождения, что два подряд Кашина в качестве настоятеля одной и той же очень небольшой обители на Афоне, что, может быть, это не случайно, и, может быть, они являются каким-то образом родственниками друг другу. Соответственно, что вот, может быть, даже Феодосий Кашин родом из Нижнетагильских заводов. Но, опять же, чрезвычайная распространенность фамилий Кашиных на Урале говорит о том, что, ну, здесь не стоит давать преувеличенное значение такому сходству фамилии.
Нет, ну вот маленький эпизод совершенно, значит, Дагенин, небезызвестный, и Василий Никитич Татищин определяет место для строительства будущего Игошихинского завода, и тут же приписывается к будущему заводу несколько деревень. Тут же, то есть ни завода, ни плотины, ни производственных помещений, ни заготовленной руды, еще ничего нет, но уже приписываются крестьяне деревень, ну, владельцы, там, скажем, если они были, они получали какую-то, ну, я бы сказал, символическую оплату от казны, значит, за этих крестьян, по-моему, там 11-13 копеек в год. Ну, это, опять же, вот перемещение трудовых ресурсов. Вот, опять же, вот я хочу вспомянуть, значит, Столыпина и те массовые переселения крестьян из центральной губернии, вот Тверская, она абсолютно не, скажем, ну, скажем, не черноземная и малоурожайная. Вот, и хорошо известны данные, там вот для средней крестьянской семьи годовой доход был, должен был равняться там 24-25 рублям, там, скажем, в 19 веке, а достигал он едва-едва любой половины, либо левой, либо правой. Вот. То есть крестьянство там страдало и от неурожаев периодических, ну и от очень низкой культуры земледелия. Там, скажем, очень хорошо известно, что в Италии в первой половине 19 века было открыто около 300 земледельческих школ или курсов. Вот. То есть Европа, она очень хорошо подготовилась уже к перенаселенности и к недостатку продовольствия. А наши технологии сельскохозяйственные, они отличались традиционностью, стабильностью и, конечно, довольно низким прожиточным уровнем, вот, скажем, для крестьянство и первой, и второй половины XIX века, особенно когда было ликвидировано крепостное право, ударившее, по известным словам Николая Алексеевича Некрасова, одним концом по барину, другим по мужику. Вот.
Ну вот, возвращаясь уже, собственно, непосредственно к Феодосию Кавказскому, и мы, опять же, не можем точно сказать, из какой именно он семьи происходит, хотя вот много аргументов в пользу пермских кашиных существует. Но помним еще слова жития о том, что он из бедной крестьянской семьи. Тут на самом деле трудно сказать. Если все-таки это два человека, то вполне возможно, что один из бедной крестьянской семьи, другой из пермских кашиных, кто знает. А на самом деле биография Феодосия Кавказского требует пристального изучения. Буквально вот сопоставление всех имеющихся реальных документов, каких-то других разысканий в архивах, в метрических книгах, что-то еще. А вот хотелось бы обратить внимание на то, на что мы обратили внимание в ходе подготовки фильма о Феодосии Кавказском, который выходил на телеканале «Союз». Мы его назвали «Пермская судьба преподобного Феодосия». Обратили внимание на то, что Феодосий Кавказский в течение своей вот уникальной биографии, очень сложной, перемещаясь с места на место, где он только не побывал, он везде так или иначе прямо или опосредованно сталкивается с пермяками. То есть пермяки, они его, можно сказать, преследуют. Вот на фоне он пересекается с иеромонахом Петром Кашиным, уроженец Пермской губернии, Нижнетагильского завода. В Иерусалиме архимандрит Антонин, тоже уроженец Пермской губернии,
воспитанник Пермской духовной семинарии. Это еще надо доказывать.
Что архимандрит Антонин?
Да, что они были знакомы.
Да, что... Да. То есть, если...
Ну, совершенно точно известно, что с игуменом Серафимом он точно был знаком, потому что игумен Серафим описывает его келью.
Да, да.
Вот это точно известно.
Да. Игумен Серафим Кузнецов. Да, да. А насчет архимандрита Антонина, да, это...
Это, и здесь, кстати, предположение все-таки.
Вот если Феодосий Кавказский родился в 40-е годы и побывал в 70-х годах в Иерусалиме, то он, конечно, не мог не быть знаком с начальником русской духовной миссии архимандритом Антонином, который был таковым с 65-го до своей кончины в 94-м году. А вот если Феодосий родился в 60-е годы и в Иерусалиме оказался только в конце 90-х, то, видимо, это уже было после кончины архимандрита Антонина. Опять же, союз русского народа, получение права на открытие отделов союза русского народа на Кубани, что какой документ был дан Феодосию Кавказскому, это его пересекает с основателем Союза Русского Народа Александром Ивановичем Дубровиным, тоже пермяком.
Ну, вот такие... Там основателей довольно много, небезызвестный архимандрит Алексей, не помню сейчас его фамилии, ему больше, так сказать, отдают. Ну, собственно говоря, наверное, это уже не так, важно. Вот,
но, во всяком случае, да. Феодосий примыкает именно к Дубровинскому союзу русского народа, а в то время существовало три вот самых крупных партии, которые выделились в свое время из единого союза русского народа. Это союз русского народа во главе с Марковым, наиболее многочисленный, союз Михаила Архангела во главе с Пуришкевичем и Всероссийский Дубровинский союз. Союз русского народа во главе с Дубровиным.
Наименее радикальный и никогда не одобрявший, там, скажем, погромов. Хотя инициатива погромов исходила исключительно от не той стороны, то есть, скажем, не от союза, а от молодежи тех местечек, которые как раз и подвергались погромам.
Ну, напротив, мы знаем, что руководство союзов русского народа, всех вот этих вот организаций, и особенно активно Дубровин, постоянно рассылали циркуляры, где призывали не поддаваться на провокации, не участвовать в погромах и, наоборот, противостоять погромной агитации. То есть мы не можем действовать такими методами, это раз. Во-вторых, это совершенно неприемлемо. Это нарушение закона, это избиение ни в чем не повинных людей. Это
давайте все-таки возвращаться к Феодосию Кавказскому. Мы несколько от темы отвлеклись. И вот ты говорил о том, что Дмитрий, о том, что, значит, постоянно с пермяками Феодосия пересекается. Ну и вот
в частности... Нет, ну это естественно, земляки.
Да. Земляки, да. И даже вот при обретении его мощей, насколько нам известно, да, значит, в переносе его мощей участвовал Лев Ахидов, архимандрит, сын известного пермского священника. То есть, вот даже вот в этой части все равно Феодосий каким-то образом пересекается, в том числе с пермяками. И тут вот давайте все-таки вот к последней части переходить. Все-таки вот прославление Феодосия Кавказского, когда это происходило, при каких условиях это происходило, вот эти вот моменты надо, наверное, обозначить, если возможно, кратко получается.
Ну, произошло ведь это совсем недавно.
Ну, да, но, видите, это произошло совсем недавно, но факт этот остается таким фактом в себе, то есть о нем чрезвычайно мало известно. Вот ваш фильм и, допустим, наша сегодняшняя небольшая беседа, они помогут каким-то образом восполнить этот недостаток информации о Феодосии.
В Ставропольской епархии произошло как раз прославление Феодосия Кавказского. И вот важное событие произошло совсем недавно для Прикамья. В августе проходила традиционная ярмарка-выставка «Православная Русь». И были привезены как раз с Кавказа, из Ставропольской епархии, частичка мощей преподобного Феодосия. Собственно, наверное, тогда очень-очень многие в Прикамье вообще узнали это имя, что есть такой преподобный Феодосий Кавказский. А что бы там ни было с его биографией, те сложности, которые перед нами стоят при реконструировании его биографии, факт остается фактом, что там, на юге России, где закончилась его жизнь, почитание Феодосия Кавказского, оно искреннее и глубокое. И как вот отмечал архимандрит Лев, давая интервью для нашего фильма, что вот так не бывает, чтобы незаслуженного человека вот так вот почитали активно. Вот,
ну, то есть, как сказал люди, архимандрит Лев, к пустому колодцу люди не ходят. И нет смысла пускать ведро в пустой колодец, ты не наберешь воды. Ну, к сожалению, наше время на сегодня истекло. Мы так попытались кратко обсудить вот, и биографию, и житие преподобного Феодосия Кавказского. Надеюсь, мы вас как-то заинтересовали. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
До свидания.